Программа «Цена победы».
Добрый вечер. В эфире радиостанция «Эхо Москвы». Как всегда в это время по субботам программа «Цена победы». Я, Владимир Рыжков, нахожусь в московской студии «Эхо Москвы» на Новом Арбате. А на связи со мной из Санкт-Петербурга Виталий Дымарский. Виталий, добрый вечер.
Добрый вечер. Не я один на связи с Москвой. Да, давай, нас двое.
Представь нашего гостя и нашу сегодняшнюю тему.
Да. Нас двое. Напротив меня петербургский историк, вице-президент торгово-промышленной палаты Ленинградской области, заодно Дмитрий Прокофьев, не первый раз.
Добрый вечер.
И у нас сегодня такое продолжение нашего тоже мини-сериала с Дмитрием Прокофьевым. Мы обсуждали сопротивление, которое оказывали в Европе в Западной. Потом мы смотрели, как сопротивление Третьему Рейху, естественно. Потом мы смотрели, как было организовано и было ли организованы масштабы сопротивления в Восточной Европе. А сегодня мы просто решили залезть в логово и посмотреть, а что такое было немецкое сопротивление. Как организованное, так и стихийное, я думаю, поскольку там очень много было разных форм, я бы сказал, и гражданского, и так далее. И вот это наша сегодняшняя тема. И еще я об одной вещи хотел сказать. В конце программы, в самом конце, в течение 2-3 минут, у нас будет идти теперь новая рубрика, которую подготовили петербургские коллеги, журналисты и добровольцы, такие энтузиасты этого дела. Они в течение долгого времени собирали голоса участников блокады. Это реальные документальные свидетельства участников блокады. И вот рубрика «Блокада. Голоса» будет в течение 3 минут завершать нашу программу. На протяжении ближайшего времени у нас достаточно много уже подготовлено файлов с этими воспоминаниями участников блокады. А теперь перенесемся тогда в Германию.
Виталий, может быть, давай я задам первый вопрос, если позволишь.
Задавай.
Да. Дмитрий, мне кажется, просто мы должны, когда мы сегодня будем говорить о сопротивлении в Германии, очень часто говорят только о годах войны. Но мне кажется, очень важно отфиксировать, что с первых дней прихода Гитлера и нацистов к власти возникло сопротивление. И очень важно, как мне кажется, отфиксировать, что далеко не все немецкое общество с восторгом приняло приход нацистов к власти. Как минимум можно говорить о очень большой части общества, которые шли за коммунистами, социал-демократами. Мне кажется, это тоже очень важно прямо с этого начать.
Я согласен с вами, но дело в том, что, к сожалению, несмотря на то, что действительно немецкое общество много голосовали за коммунистов, много голосовали за социал-демократов, но довольно быстро те, кто противостоял гитлеровцам, оказались маргиналами. И, кстати, то, что есть такая фраза, которую приписывают Геббельсу, что самые лучшие национал-социалисты становятся из бывших коммунистов. Ведь нельзя забывать, что мы привыкли называть гитлеровскую партию нацистами, но ее официальное название было «Национальная социалистическая немецкая рабочая партия». Они себя позиционировали именно как партию рабочих, партию трудящихся.
Как левую партию.
Как левую партию совершенно. И ключевые лозунги были заводы рабочим, земля крестьянам, торговля мелким предпринимателям. Незаконные прибыли должны быть конфискованы и так далее. Они, конечно, выступали именно альтернативой таким традиционным левым, но с очень сильным этим националистическим уклоном.
Но еще надо иметь в виду, что вообще фашизм, до нацизма был еще итальянский фашизм,
который
терминологически переложился на немецкий нацизм.
Да.
Мы делали несколько передач по поводу итальянского фашизма. Муссолини, он просто был одно время просто очень горячим сторонником и любителем, скажем так, Ленина.
Да. И есть еще одна такая особенность. Дело в том, что Гитлер невероятно повезло. Это было именно везение. Дело в том, что в Германии начало 30-х годов начался экономический рост. Он не был связан с какими-то мерами, которые предпринимали нацисты. Просто после войны, после упадка 20-х годов, к концу 20-х уже оказалась стабилизирована немецкая марка, были немецкий бизнес, экономика восстановила свои силы, пошли какие-то инвестиции, и начался экономический рост. Но в сознании населения он связался с приходом к власти нацистов. Можно сказать, что даже те же знаменитые автобаны, которые вот связываются с ними, они строились и до Гитлера. И немецкая экономика уже начала развиваться до него. Да? И президент Рейхсбанка Хьялмар Шахт проводил ответственную денежную политику, восстановил вот, фактически немецкую марку. И нацисты, буквально, скажем так, они присвоили себе вот эти экономические успехи. В массовом сознании они связывались с их деятельностью. Поэтому немецкое сопротивление столкнулось с тем, что им было очень трудно говорить, выступать против, а то, в общем-то, о том, что происходит.
Можно я, да, еще вставлю два слова? Можно ли говорить о том, что скорее это было не сопротивление, а был такой эскапизм, да? То есть люди просто уезжали, те, кто не смог ужиться, да, вот в Третьем Рейхе с нацистами, еще до войны, да, очень многие просто уехали из Германии.
Они уезжали.
Во-первых, евреи очень многие уезжали.
Да, ну, да? Да, евреи начали уезжать, но потом не забудьте, что было фактическое изгнание, их принуждали уезжать.
С одной стороны, но с другой стороны, были еврейские организации, которые замечательно поначалу, во всяком случае, сотрудничали с нацистами.
Да, и вы знаете, вот
здесь. То есть вообще в объединение. Обществе был такой некий консенсус, образовался почему-то. Но вот почему вы
пытались. Есть объяснять? Очень такой характерный пример, почему вот люди начинали расходиться с нацизмом. Известная фотография, такая знаменитая, на верфи Бламонт-Фосс она была сделана, когда рабочие там стоят, все вскинув правую руку в нацистском приветствии, один человек демонстративно сжимает руки, опускает.
Да, это известная фотография, она была опубликована в «Дилетанте».
Да, Август Ландмайстер. Но кто он был? Он ведь сам был членом нацистской партии, причем вступил в нее в 1931 году, еще до прихода Гитлера к власти. И он вполне поддерживал нацистские идеи. Но когда началась гитлеровская практика, да, у него были такие личные причины. Он влюбился в еврейку, влюбился, женился, значит, у них родился ребенок. А ему говорят, вот перенимаются в 1935 году Нюрнбергские законы о гражданстве и расе, по которой евреи не могут быть гражданами Германии, от него требуют оставить жену, оставить ребенка. Вот у Ландмайстера начинаются его личные, скажем так, разногласия с нацистами, вот этот его знаменитый жест. Потом он, как вы сказали, пытается бежать из страны вместе с женой, это не удается, он попадает в лагерь, вот, теряет работу, и жена в итоге у него оказалась в Аушвице. Вот. А сам он уже в 1944 году попадает в штрафные части, в штрафном батальоне, погибает на Балканах. Но это человек, которого вот нацистская практика сделала противником режима.
Володя.
Да, и вот как раз с этим у меня связан вопрос. Вот вы привели очень яркий пример, когда один конкретный человек, нацист, член нацистской партии, по семейным причинам перешел в оппозицию фактически, да? По личным причинам. Да, а когда мы можем говорить вот о появлении второй волны? Вот первая, как вы сказали, угасла практически сразу, в начале 30-х годов. В связи с тем, что был экономический рост, борьба с безработицей и так далее. А когда вот появилась вторая, если можно так выразиться, волна сопротивления? Еще до нападения на Польшу? Или это было связано с 1939 годом и развязыванием гитлеровцами Второй мировой войны?
Можно, Володь, извини, да. Я просто продолжу это. Да. Здесь, мне кажется, еще очень важно разграничить сопротивление, что такое сопротивление довоенное?
Да.
Это же фактически политическое противостояние.
Но да? Все каналы для какого-то легального политического противостояния да. Были закрыты.
Нет, мы знаем, что
все было запрещено.
Рейхстага, да, был поджог Рейхстага и с оппозицией, там, коммунистами, да, в частности,
да.
Было
покончено.
Было покончено. Но можно ли называть вот политическую оппозицию сопротивлением?
Вы знаете, наверное, дело в том, что поскольку легальные каналы для политического противостояния они оказались закрыты, то здесь, соответственно, скорее все-таки уже можно говорить о сопротивлении. И первое, наверное, следует отнести как к 1938 году. еще до нападения на Польшу. И связано было, во-первых, здесь сыграла негативную очень роль «Хрустальная ночь», после которой ряд немецких офицеров, во-первых, германская армия отказалась выдать из своей среды евреев. То есть это фраза знаменитая Геринга: в своем штабе я сам буду решать, кто у меня еврей, а кто нет. Это же флот. И ряд...
это о конкретном человеке.
Это о конкретном человеке, но это, в принципе, распространялось на вермахт и на Кригсмарине, на военно-морской флот. Ведущие немецкие офицеры тогда принесли протест Гитлеру по поводу вот «Хрустальной ночи», еврейские погромы. А на что тот сказал, что это вот такое спонтанное действие народа, это типа такое проявление народного гнева, в дальнейшем все это будет караться. И надо сказать, что действительно больше в самой Германии погромов не было. Вот акция такая была, такая акция устрашения, которая уже встретила сильные прессы. В 1938 году Хьялмар Шахт, президент Рейхсбанка, уходит в отставку из-за своих разногласий с нацистами уже по вопросу дальнейшего развития страны. Он уже как экономист видит, что политика идет идет уже не туда. И существует такая версия, что Гитлер-то пошел на войну в 1939 году, понимая, что вот экономическая политика нацистов и внутренняя политика, она ведет страну к катастрофе. И он попытался ускользнуть в войну, чтобы решить те проблемы, которые стояли перед страной. И уже генеральный штаб, генерал Гальдер, уже был недоволен тем, что происходит. И старые немецкие фельдмаршалы, в общем, не были в восторге от перспективы большой европейской войны. Да? И здесь уже можно говорить о появлении такой оппозиции. Плюс, опять же, церковная оппозиция. Появляется такая подпольная, исповедующая церковь. Те пасторы, те священники, которые не хотят поддерживать режим, они уходят в подполье. Протест, известная история с протестом Аденауэра, который отказался, бургомистр Кельна, отказался встречать канцлера во время его визита, приказал снять нацистские флаги. Какие-то локальные акты протеста, они присутствуют и уже начинают накапливаться к 1938 году.
Дмитрий, объясните.
И там же попытка покушения, подготовка Георга Эльцера, это ноябрь 1939 года, первая попытка покушения на Гитлера.
Дмитрий, объясните, ведь вообще это с большим трудом укладывается в голове, что главными фигурами сопротивления в Германии были военные. Вот для нашего мышления это что-то совершенно удивительное, потому что начальник генерального штаба участвует в заговоре, начальник разведки участвует в заговоре, генералы участвуют в заговоре. То есть вот в нашей культуре, в русской культуре военные — это те, кто, как правило, беспрекословно подчиняются. А здесь высшие генералы вдруг являются участниками заговора с целью убийства, свержения рейхсканцлера. Как вот вы можете это объяснить?
Вы знаете, в чем дело? У немецкого сопротивления, да, в самой Германии очень интересная особенность. Это были абсолютно разные люди. Это были рабочие, это были студенты, дети из интеллигентных семей, это были священники, это были высокопоставленные военные. Объединяло их только одно. Они понимали, что Гитлер ведет Германию к катастрофе. Вот это было.
Я думаю, что мотивы, тем не менее,
у них были разные. Мотивы были абсолютно разные. Они будущее себе Германии представляли тоже совершенно по-разному. Абсолютно, да. И тот же самый, например, знаменитый епископ Клеменс фон Галлен, мюнстерский лев, прославившийся своими антинацистскими речами, да, он был, скажем так, человеком ультраправых убеждений. ненавистником коммунизма, сторонником там Великой Германской империи, тем не менее он там словом и делом противостоял нацистам.
Ну, из-за разности мотивов они, в общем-то, и не смогли ни разу объединиться.
Нет, ни о каком объединении речи не шло, и его единого германского сопротивления не было. Были отдельные вот, локальные акты, отдельные очаги движения, скажем так, людей, которые противостояли гитлеровцам.
Вот я не знаю, из того, что я знаю, мы не так много знаем вообще о немецком сопротивлении. Может быть, его и было не так много. Потому что, ну, известно,
с поправкой, понятно. С поправкой на чудовищные условия, в которых оно действовало.
Ну да, ну понятно, конечно, разумеется. Ну, понятное дело, это покушение на Гитлера.
Да, самое да? известное.
Да, это вот известное, даже в кино мы все это видели. Да. Да? Ну, я не знаю, можно ли назвать сопротивлением, наверное, можно, это, например, немецкий филиал или немецкое ответвление Красной Капеллы.
Скорее, да. можно назвать. И дело ведь...
Надо просто на всякий случай сказать нашим слушателям, я думаю, что все знают, но на всякий случай это такая...
Сеть,
это огромная агентурная советская сеть по всей Европе. Но насколько я вот, когда я читал самого Леопольда Треппера, руководителя этой, то он, как он пишет, во всяком случае, писал, что многие, особенно, кстати, немецкая вот как раз ветвь, они не знали, что они работали на Советский Союз. Они работали не на коммунизм, а против Гитлера.
Да. Многие, да? Да, многие
то есть это
уверены,
фактически
что...
та же, хотя мы привыкли говорить аудитория, та же социальная группа, как и те военные, да, как и те, которые готовили покушение на Гитлера.
Да, многие были, не представляли себе, что они работают на Советский Союз, они были уверены, что они, да, работают на какую-то другую агентуру, может быть. Здесь ведь какая была проблема? Да? Если для европейского сопротивления, что в Западной, что в Восточной Европе, для них поражение Гитлера означало освобождение своей страны. Да? Там, неважно, что будет потом, она будет там со Сталином или с Черчиллем, да, там, так, для поляков. Но для них поражение Германии означало освобождение своей страны от оккупации, от иноземного вторжения. Для немцев поражение Гитлера означало поражение собственной страны. И они в этом себе отдавали полностью отчет. И поэтому, конечно, морально было очень тяжело, потому что в ситуации войны, да, они понимали, что приближают поражение Германии.
Дмитрий, все-таки объясните, я повторю свой вопрос, я все-таки до конца не понял. Ведь как удавалось людям на столь высоких позициях, как Шахт, как начальник генштаба, как начальник военной разведки, ведь в заговоры были вовлечены сотни людей. Как удавалось довольно долго удерживать это в секрете, что абсолютно вот этот легендарный Мюллер из фильма «17 мгновений весны» был абсолютным бездарем, что спецслужбы не работали. Как вообще удавалось на протяжении лет строить планы, встречаться, готовить заговор убийства Гитлера и при этом не провалиться?
Понимаете, в чем дело? Здесь в их пользу сыграла вот эта вот такая, может быть, кастовая ограниченность, да, замкнутость германской армии, германского офицерства. У гестапо не было полноценной агентуры в армии. Дело в том, что основной целью гестапо были в первую очередь политическое сопротивление внутри самой Германии. И надо сказать, что Мюллер, о котором вы упомянули, свою задачу выполнил. В том смысле, что у него было достаточное количество агентов в германском коммунистическом движении. И провал заговора 20 июля, во многом, так называемый, да, он во многом связан с тем, что они вынуждены были действовать именно 20 июля срочно. Дело в том, что один из участников заговора, Юлиус Лебер, такой был, он настаивал на том, что нужен такой широкий национальный фронт. Да? Не просто армия свергает нацистов и берет власть в свои руки, да? А нужна поддержка всех сил, противостоящих Гитлеру. Штауфенберг, кстати, был против, но он считал, что надо сделать сначала акт устранения Гитлера, потом уже создание какой-то коалиции. И незадолго до заговора все-таки представители коммунистического подполья, с которыми были контакты на низовом уровне, настаивают на встрече с руководителями. Ну, они знают себя примерно, что вот идет такая оппозиция существует в армии. Штауфенберг отказывается идти с коммунистами на встречу, и с ними на встречу идет Юлиус Ледер. И среди коммунистов, с которыми он встречается, находится агент гестапо. Лебера арестовывают. Его зверски пытают. Он, кстати, не выдает никого. Он был казнен уже после 20-го июля, весной 45-го года. Лебер никого не выдал, но заговорщики этого знать не могли. И они назначают дату покушения на 20 июля срочно, и которая не удается.
А вот какой, кстати говоря, вот нам прояснить такой еще вопрос. Какой был план у заговорщиков? Устранение Гитлера – это что? Прекращение войны или вести ее другими способами, методами? По-другому, против других противников.
Нет, заговор на самом деле против Гитлера, первый заговор, он существовал с 1942 года. К тому же относится уже такой вот устойчивый среди военных. Тогда сложилось, что война Германии проиграна. Что война Германии проиграна, и стоит вопрос о выходе из войны, который с Гитлером невозможен. То есть Гитлер будет цепляться за власть до последнего. И к 1944 году у них складывается представление о том, что самое главное – это сместить нацистов. И немедленные переговоры с союзниками.
О перемирии.
Да, а немедленные переговоры с союзниками о перемирии. Потому что иначе они...
Со всеми союзниками?
Со всеми союзниками.
Включая Советский Союз.
Включая Советский. Во всяком случае, Штауфенберг настаивал на переговорах, на открытии всех фронтов и на, скажем так, на какой-то почетный...
То есть это не сепаратный мир?
Нет. По крайней мере, вот наиболее радикальное крыло заговорщиков считало, что нужно немедленно договариваться со всеми и прекращать. Они рассчитывали на то, что сумеют заключить вот такой почетный мир. И план заключался в том, что ведь вот почему операция «Валькирия»? Существовал план, что в случае, если что-то произойдет с немецким политическим руководством, ну, там, бомбардировки, например, да, вот, то что будет в этой ситуации делать армия, кому должна перейти власть? И вот сигнал «Валькирия» означал, что политическое руководство, с ним что-то случилось, да, неважно что, с ним нет связи, оно изолировано. И в этой ситуации власть должна перейти к армии. Мобилизуется так называемая армия резерва, та начальником штаба. Это войска в Германии. Это войска в Германии. Вот. Приводится в боевую готовность, и армия берет всю полноту власти. Они планировали занять концлагеря, уничтожить руководство СС и обратиться к союзникам с предложением переговоров.
Вот если предположить, что весь этот заговор или часть его хотя бы удалось бы, это не означало бы вообще гражданскую войну в Германии? То есть я имею в виду проигравшая сторона бы, ну, проигравшая сторона, я имею в виду Гитлер, да, и его сторонники, да, насколько они были убежденными нацистами, насколько бы они сопротивлялись бы уже этим заговорщикам, если бы они стали победителями. Я понимаю, что это все из категории «если бы да кабы», но это гадание.
И с этим связанный вопрос, Дмитрий, в развитии того, о чем спросил Виталий Демарский. А была ли у них уверенность, что сама армия им подчинится?
Да, они верили, что армию не сумеет в этой ситуации повести за собой. И вы знаете, что вот здесь могу привести такое, может быть, личное свидетельство. Да? Я знал человека, могу назвать это, такой Борис Николаевич Соколов, он автор исключительного интересных воспоминаний «В плену и на родине», они опубликованы, так получилось, чуть-чуть общался с этим человеком еще. В начале 90-х он умер глубоким стариком. Он в начале войны был тяжело ранен, попал в плен, и в 44-м году как раз был вот на шахтах в концлагере в Германии, в лагере военнопленных. И вот он вспоминал, когда пришло первое известие о том, что Гитлер мертв, он говорит, какое облегчение было у всех, и включая немцев, даже вот эта вот лагерная охрана. Понятно, никто, что не нравился, но в воздухе оно висело. А здесь, если бы вот Гитлер мертв и все, то я думаю, что здесь армия бы дрогнула.
Это все предупреждение всем правителям, что за такими внешними проявлениями любви может скрываться все что угодно.
Здесь вот было, и вот он говорит, что именно вот ощущение вот этого облегчения, такого, ну, да. Что ну вот что-то будет по-другому.
Теперь. Я думаю, что в какой-то степени это также было в 1953 году.
Да, хотя в итоге, когда оказалось, что Гитлер жив, да, то путч оказался... Хотя вот в Париже армия смогла взять власть в свои руки, да, и в том же самом Берлине, да, если бы, скажем так, ведь командир вот этого батальона «Великая Германия» Реммер, ну, да, отправленный арестовывать Геббельса, не получил бы свидетельства о том, что Гитлер жив, он действовал по приказу.
Есть еще у нас время на вопрос?
Да, у нас есть полторы минуты, так да? Что мы успеем начать.
Я хотя бы начну еще одну тему. Все-таки вот вы уже пару раз упомянули коммунистическое подполье. Как я понимаю, это еще один такой сегмент немецкого сопротивления.
Очень маленький.
Но, тем не менее, какие-то реальные дела были, кроме того, что они были в подполье?
Знаете, скорее высланным реальным делом можно считать работу ряда германских коммунистов на советскую разведку. Угу. Но Красная Капелла, как мы знаем, была разгромлена в 1942 году.
Давайте, Виталий,
и
сейчас...
И сама коммунистическая партия Германии
несла такие потери. Да, давайте мы сейчас прервемся на очень короткие новости и очень короткую рекламу, и потом Дмитрий продолжит рассказ про коммунистическое сопротивление.
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Еще раз добрый вечер. По-прежнему в эфире радиостанции «Эхо Москвы» программа «Цена победы». В гостях у нас сегодня питерский историк Дмитрий Прокофьев. Мы говорим о немецком сопротивлении как до Второй мировой войны, так и в ходе Второй мировой войны. И Дмитрий прервал свой рассказ на том, что в принципе коммунистическое сопротивление было очень слабым.
Ну, его нельзя назвать слабым, да, любой человек, который в той ситуации противостоял гитлеровцам, его можно назвать сильным и мужественным человеком.
Героем, безусловно.
Можно я здесь сделаю одну ремарку? Просто всем советую, всем нашим слушателям и моим коллегам, прочитайте вышедшую в прошлом году замечательную книгу в переводе петербургского, кстати говоря, он переводчик и сотрудник Национальной библиотеки Никита Елисеев, человек известный. Блистательная книжка, автор Хафнер, называется «История одного немца». Это вот об индивидуальном, что ли, сопротивлении тоталитаризму, да, на примере жизни одного немца. Блистательная книга, просто читаешь, не отрываешься. Вот, это просто по ходу дела такой литературный совет. Извините, Дмитрий.
Да, понимаете, ведь действительно вот антигитлеровское сопротивление в Германии дало примеры совершенно потрясающего мужества людей, от которых вот этой отваги никто не ожидал. Вот тот же самый пример знаменитой группы «Белая роза». Когда молодые люди из обеспеченных семей, студенты, которых там, скажем так, ничто не угрожало, и которые вполне могли дождаться окончания войны. И они фактически жертвуют собой. Они фактически пожертвовали собой, распространяя листовки. И вот в последний акт, когда они приходят уже к публичному распространению листовок. Да, антигитлеровских, антинацистских.
А к чему призывали?
Листовки? А вы знаете, есть текст, эти все листовки опубликованы, они стали самым тиражируемым таким немецким изданием, их потом миллионами разбрасывали с британских бомбардировщиков над Германией. Но вот текст, у меня здесь есть такая маленькая выдержка из листовки, которую София Шоль, 19-летняя девушка, бросила вот в аудитории Мюнхенского университета. Да.
Значит, ну что там написано?
Там написано
«Долой клику Гитлера».
Нет. Там было написано совершенно потрясающие вещи. «Студенты, на нас смотрит немецкий народ. В настоящее время немецкий народ подобен толпе безвольных, трусливых людей, послушных воле хозяина. Немцы готовы к тому, чтобы их согнали в стадо и подвели к краю бездны. Они уже наполовину в этой пропасти. Но можно лишь надеяться, что это лишь кажется». в результате насилия над совестью каждый замкнулся в молчании или обороняется ложью. И мало у кого хватит мужества изобличать зло. И вот она выходит в аудитории и выбрасывает вот эти вот листовки, раздает их. Да. И ну, это уже арестовывают.
Ну да, вот. То есть никакой конкретной программы.
За а здесь не в конкретной программе. Здесь
это
вот
просто это, дух
здесь
народа.
Факт,
такой
да, здесь
поднять.
Сам факт как бы народного духа.
Речь идет о... Здесь, важен, да, здесь именно важен акт морального высказывания, здесь что Гитлер, Гитлер не равен Германии, что Гитлер это не Германия, что есть Германия и есть Гитлер, что это не одно и то же.
И что нужно противостоять. Да,
что нужно противостоять, что нужно поднимать голос.
Да, и очень интересно.
В ведь, той или иной
да,
форме.
Ведь эта группа, они очень много обсуждали, предлагать ли какую-то политическую программу, бороться ли насильственным образом. Да. И они пришли к выводу, что важнейшее будет это вот сам факт. Вот такого морального представления он сыграет больше для последующего возрождения.
Еще один вопрос.
Эти ребята, люди пожертвовали своими жизнями.
Раз уж вы заговорили о таком гражданском сопротивлении, да, ну, есть знаменитая история, которая, кстати, опять же и в журнале была описана. Это бунт женщин.
Да. Бунт Розенштрассе.
На улице
Розенштрассе.
Да. Это сейчас это в Берлине, кстати, я там. На этой улице сейчас стоит памятник.
Да, потрясающе. Да.
Это и фильм был сделан в начале 2000-х годов, какой-то западный, я не помню, то ли англичане, то ли сами немцы сделали, по-моему, англичане, сделали фильм про это событие, это когда вышли немецкие женщины.
И жены... мужчины тоже.
А?
И мужчины тоже.
Нет, ну жены евреи.
И жены, и мужья евреек.
Да, но они-то немки были, чистокровные,
немцы, да,
да, но жены евреев. И да? Вышли и сказали, а там была очередная кампания по, значит, набору евреев для дальнейшего использования там в разных
нет,
целях.
Всех, нет, в Освенцим.
Ну, не было там, или там само, кого-то нет, в Освенцим, кому-то еще.
Нет, всех
вот, и они вышли и сказали, не отдадим. И вот это фантастическая история. И они не отдали.
Не отдали.
И, по-моему, было распоряжение Гиммлера
все были,
подчиниться все, воле этих женщин.
Все были освобождены. Да, вышло 6 тысяч человек вышло.
Это потрясающая, конечно, история.
Это
как это могло произойти?
Это февраль 43-го года.
А?
Это февраль 43-го
это
года.
43-й год,
и, кстати, да. «Белая роза», вот и подвиг Софии Шоль, это подвиг, конечно, это февраль 43-го года. Угу. Это вот после Сталинграда, после Эля Ламейна, после того, как вот становится понятно, что что-то сильно идет вот уже совсем не так, это усиливающиеся бомбардировки, да, это вот уже начинается такое мощное движение снизу, с самых разных сторон. И вот любой повод для протеста, в данном случае, да, мы не отдадим своих родственников. И нацистское руководство дрогнуло.
Дмитрий, я еще об одном факторе хочу спросить. Огромное количество немцев, в том числе выдающихся немцев, как Виталий уже упоминал в первой части программы, покинуло страну. Я уж не говорю про Эйнштейна, Томас Манн. То есть огромное количество действительно выдающихся
Марлен Дитрих.
Да, немцев покинули страну. И понятно, что, будучи там, скажем, в Соединенных Штатах, они открыто высказывали свою ненависть к гитлеровскому режиму, неприятие к гитлеровскому режиму. Это вот их позицию неприятия и отрицания гитлеровского режима, их призывы к борьбе, можно считать сопротивлением? И вообще сыграло это какую-то роль на внутреннемецких, так сказать, фронтах и событиях внутри Германии?
Они их, скажем так, слышать их призывы, конечно, слышали.
Угу.
Но того же там было пропагандистские радиостанции работали на Германию, правда, за прослушивание вражеских радиопередач полагался концентрационный лагерь.
Угу.
Вот. А после 44-го года могли, после заговора могли судить, эксперты казни могли приговорить. Вот. Ну, концлагерь был за слушание. Вот радиоприемники не отбирали, кстати. Но слушать Лондон было нельзя. Они сыграли, скажем так, скорее, может быть, роль для послевоенного вот этого, скажем так, когда нация приходила в себя уже после войны. То есть были люди, которые имели какой-то моральный авторитет вот в разрушенной, раздавленной Германии.
Угу.
И сам факт того, что, конечно... Но, и люди, которые вот, противостояли гитлеровщине, находясь вне Германии, немцы, они, в общем-то, не очень себе представляли, что будет потом. Например, тот же Томас Манн, да, он считал, что Германия вот должна понести вот это наказание, но он не верил в послевоенное вот это вот возрождение. Он себе не представлял, как это будет. Он знал, что...
То есть он считал общество настолько больным?
Да. Да, да,
да, что его уже, что его поражение
он считал,
даже
что
не, не.
Его поражение, да, он говорил, что. Он, кстати, поддерживал бомбардировки, да, вот погибают сотни тысяч, возможно, миллионы. Это кара за то, что немцы.
Mm-hmm. Ну, кстати говоря, у него, потому что был опыт, ну, не только у него, у всех немцев, потому что поражение в Первой мировой войне ничему не научило.
Ну, безусловно. И знаете, да? Тут есть еще известный такой вот пример знаменитой речи епископа фон Галлена, которую он произнес в августе 41-го года. При том, что Галлен, как я уже сказал, он был убежденным антикоммунистом. Он был таким вот ультраправым таким консерватором. Да? И ну, вот последней каплей, которая переполнила чашу его терпения, это была нацистская программа эвтаназии.
Угу.
Вот убийства, как они называли, там неполноценных, да, вот, когда стали убивать душевно больных, неизлечимо больных.
Ну, да, нарек, для христианина это совершенно неприемлемо,
да,
абсолютно.
И,
да.
Да. И Клеменс фон Галлен сказал, что то, что творит Гитлер, это настолько мерзко и бесчеловечно, что просто так безнаказанно не кончится. Расплата придет, и отвечать будет не только Гитлер, но и все, кто ему служит. И тоже я тут прочитаю маленькую цитату из его речи. Значит, дорогие христиане, я надеюсь, что время еще есть, но его очень мало. Время, чтобы мы узнали, что хотя бы ныне все день, что служит к миру нашему, одно может сберечь нас от Божьей кары. Чтобы мы приняли Божьи заповеди к руководству к собственной жизни, ибо тот, кто хочет продолжать навлекать на нас Божью кару, кто обрекает на смерть невиновных наших братьев и сестер, с такими мы будем избегать любого знакомства и общения, чтобы не заразиться их богомерзкими мыслями и поступками, чтобы не стать соучастниками их вины и не подвергнуться Божьей каре, которой справедливый Бог должен подвергнуть и подвергнет всех нас. Вот. Вот такие страшные слова, которые он сказал публично, и нацистское руководство, ну что с ним делать? Вот епископ Мюнстера. Ну, в итоге не сделали ничего. Он уже попал... Вот, ага. Не рискнули выступить.
Нет, а союзники, ну, в том числе и Советский Союз, да? И в частности, вернее, Советский Союз. Предпринимали какие-то попытки, ну, то, что сейчас, то, что мы сейчас все время слышим, организовать, что называется, пятую колонну в Германии? Какие-то попытки спровоцировать, организовать и спровоцировать какое-то движение сопротивления внутри Германии.
А вот очень интересная здесь вещь. Да, вот был, например, комитет свободной Германии.
Помимо Штирлица.
Да, ну вот был комитет свободная Германия у Сталина, да.
Но это из арестованных генералов.
Да, из взятых в плен генералов.
Да.
Но вот
ну,
очень...
взятых в плен, конечно.
Но вот очень интересная история, которая, она относится уже к послевоенной... послевоенным событиям. Вот тот самый Реймер, который участник подавления заговора 20 июля, он пережил войну, он стал генерал-майором. Он, кстати, был совсем молодым парнем, ему было 30 с небольшим лет. Он стал генералом в 32 года, уже в 45-м году. И уже в 53-м он продолжает быть таким активным нацией, он абсолютно не раскаивался, он немецкий националист. Кстати, из-за этого не взяли его в новый Бундесвер, там ему немецкие офицеры руки не подавали, угу. Служил в Бундесвере. А он публично заявляет о том, что вот, герои 20 июля это предатели, это английские агенты. Что они вот изменники, что они изменники Родины. Да, что, собственно, был акт государственной измены. И судья, немецкий прокурор Фриц Бауэр, который сам пострадал от нацистов, который перешел в нацистский режим, он возбуждает против Реймера дело. Состоится так называемый процесс Реймера, как его называют в Германии, это 1953 год. на котором однозначно так говорится. Нет никаких доказательств, что участники заговора 20 июля получали от кого-то какие-то деньги или инструкции. Их нельзя считать. И больше того, их действия следует считать правомочными. Вот гитлеровское государство, оно не правовое и незаконное. Идея и то, что они пытались его свергнуть, уничтожить Гитлера, это было правильно. Это подтверждено немецким законом, немецким судом. Да? Реммера посадили на 3 месяца вот, за... Но здесь был важен сам как бы символический процесс, что нет, это никакая не пятая колонна, это мы, это наша страна.
Дмитрий, у нас остается примерно 6 минут, и мне кажется, будет несправедливо, если мы не расскажем еще об одном важном сюжете, это о церкви. Известно, что гитлеровцы были поклонниками языческих культов, дохристианских и так далее, язычества и так далее. Как складывались у них отношения с католиками и протестантами? Можно ли считать церкви Германии частью сопротивления? Или все-таки это было бы преувеличение?
Знаете, наверное, большую часть – да. Угу. Потому что церковь... большинство священников, оно не все противостояли, но не поддерживало. Не поддерживало гитлеровцев.
А их репрессировали, кстати говоря, были факты репрессий?
Да.
Репрессировали.
Да, конечно, были факты репрессий. И то же самое, наверное, из двух священников таких, да, немецких, которые противостояли режиму, конечно, Дитрих Бонхефер. Герой тоже, герой заговора 20 июля, который написал еще такую книгу «Этика», да, где он обосновывал, почему христианин не просто имеет право, а почему он должен участвовать в политическом сопротивлении диктатуре. И он еще интересно говорит, что действия, совершенные во время этой борьбы, там, ложь, убийство, да, несмотря на высокие мотивы, это, конечно, остаются грехами, но они могут быть прощены Христом. И что написал Бонхефер, что попытка убрать Гитлера, даже если бы это означало убийство тирана, будет, по сути, делом религиозного послушания. Сами методы угнетения со стороны нацистов оправдывают способы неповиновения. И если мы утверждаем, что мы христиане, нечего рассуждать о целесообразности, потому что Гитлер – это сам антихрист.
Раз уж мы заговорили...
Бонхефер был казнен уже перед самым концом войны, за месяц до конца войны.
Раз уж мы заговорили о церкви, не могу не упомянуть один любопытный факт. Все же помнят 17 мгновений весны.
Да.
Там же есть такая очень грубая ошибка. Кто там? Пастора, помните?
Пастор Шлаг, да. Да.
Пастор Шлаг.
Да.
А он как, чей был священник? Какой церкви?
Но он не мог быть священником, пастор никогда.
Он не мог быть, он не мог быть пастором и в Ватикане. Да? Он был пастор, это протестантский священник. Это известная ошибка автора 17 мгновений весны.
Да, но таких деталей. И, конечно же, история тоже священника Мартина Немеллера. Героя Первой мировой войны, да, автор вот этого знаменитого стихотворения, когда они пришли. Когда они пришли.
А вот еще если мы успеваем, еще такой вопрос, он очень сложный, но я думаю, что ответ я примерно представляю себе. Были ли перебежчики немецкие?
Да.
Были, да?
Но немного.
Ну, я думаю, во-первых, были перевоспитанные в лагерях. Это их довольно много. Потом германская компартия, это которая западная Германия, она вся состояла из бывших советских, ну не советских, но из бывших немецких военнопленных, которые прошли через советские лагеря. Они там прошли еще, помимо всего прочего, через такую обработку идеологическую, что они себе возвращались уже коммунистами обратно в Германию. Я просто был даже знаком с двумя такими людьми, которые рассказывали, как все это происходило. Причем они искренне были коммунисты, не потому что там они как-то таким пытались адаптироваться.
Но перебежчиков было немного. И, понимаете, здесь, наверное, вот если мы обратились там, к 17 мгновениям весны, которых, несмотря на какие-то ошибки, здесь очень много там, точных таких
там
вещей.
Очень замечательно.
Помните там ключевой разговор Штирлица с генералом? в поезде. Почему,
да, Гриценко
играет, да, почему вы не поднимете свой корпус? Почему вы не сдадитесь? Он говорит, а семья? А фанатики в штабе? А трусы, которым легче драться, верить в мифическую победу, чем сдаться союзникам?
Ну, слушайте, это же не германская специфика. Это в любой стране. И вот это, да, в любой стране вот на этом конформизм.
Да, и вот это вот удерживало, да, а семья, а фанатики, а трусы, которым легче верить в мифическую победу.
Ну, конечно,
победу.
Конформизм существует.
Да, и вот этот конформизм, ну, конечно... Вот здесь, наверное, подводя вот немецкое сопротивление, можно привести слова генерала Хозингера, который он сказал своему другу в Штауфенберге. Он говорит, Клаус спас честь Германии.
Вот я как раз хотел бы, может быть, завершить нашу беседу последним вопросом, Дмитрий, именно об этом. Вот только что в России не так давно был опубликован опрос о том, что четверть молодых людей ничего не знают о сталинских репрессиях. Ну, просто не знают и все. Я уж не знаю там...
Знают ли немцы?
Да, да. Я не знаю там, кто их учил в школе и чему их учили. Ну, вот не знают и все. А как обстоит с памятью о сопротивлении в современном немецком обществе? То есть, если бы такой вопрос, опрос гипотетически провести среди студентов и школьников немецких, сколько было бы не знающих о сопротивлении и о героях сопротивления?
Ну, в качестве таких двух примеров. Значит, немецкие офицеры приносят присягу на том месте, где был расстрелян Клаус Штауфенберг. Значит, вот прямо вот на этом месте.
Более того, присяга. Я добавлю, что я был в Берлине и увидел, что одно из главных зданий Министерства обороны находится на улице, которая носит имя Штауфенберга.
Да, значит, улицы, площади названы именами немецких героев сопротивления.
Угу. Вот. Включая Розенштрассе.
Да, вот та же самая группа «Белая роза», да, две площади перед Мюнхенским университетом называются площадью брата и сестры Шоль.
Угу.
Значит, сейчас студенческое вот общество Мюнхенского университета, оно постоянно идет движение за то, чтобы все-таки присвоить имя Софии Шоль университету. Вот, как самые знаменитые студентки. Вот, этим людям поставлены памятники, их подвиг – это часть, скажем так, немецкого национального мифа сейчас.
Ну что, мы завершаем, да?
Да, я хочу поблагодарить. Мне кажется, это очень важная тема, и для немцев она исключительно важна, что все-таки были люди, которые сопротивлялись, и в том числе были готовы сопротивляться с оружием в руках. И для нас это тоже...
Или без оружия.
Да, для нас это тоже, видимо, важный урок о том, что мы должны лучше знать свою историю, чтобы не было таких вот разочаровывающих опросов. А сейчас будет наша новая рубрика, о которой говорил Виталий Дымарский, «Голоса блокады». И мы с вами услышим рассказ людей, ленинградцев, которые пережили эту блокаду, и которые расскажут нам о том, как это было на самом деле. Спасибо огромное Дмитрию Прокофьеву. А мы с вами услышимся ровно через неделю.
Программа «Цена победы».
Блокада «Голоса». Вспоминает Антонина Ивановна Харитоненкова.
Нас чуть с мамой не съели. Пошли мы, я не помню уже куда, какой-то знакомый. Это был, сейчас скажу, 42-й год, лето. А после голода такая ненормальная была это. Больше даже как будто бы эти опухшие, да. И со стороны, если никто не знаешь, как будто бы человек такой вот. А это был 42-й год, это летом, как я сказала. Шли мы с мамой какой-то к ее знакомой на улицу Гоголя. Угол Гоголя и Исаакиевской площади. Стоит мужик и баба. Мужика горят вот так вот глаза и говорит, вы заработать хотите, приработать? Ну, я не знаю, мама остановилась, и вот он на нее, значит, это она такая пухленькая, ну, такая блондинка тоже, аппетитная, короче говоря, так, для еды даже аппетитная. И, значит, это мы можем вам дать заработок. Вот поднять там этот то ли диван, то ли шкаф, то ли еще что-то. То ли, вот не помню, поднять или спустить там на 6-й этаж. А мы стояли напротив. Дом, откуда они приглашали, тоже напротив стоял. Ну вот я посмотрела, там 5 этажей всего. А думала, где 6-й этаж-то, куда? На крышу, что ли? Ну вот, а мама уже договаривается во все. Я говорю, мама, перестань. Я говорю, пошли домой. И вот ее все время тяну. А эти никак нас не отпускают. Пойдемте, все, это минут 15, вы заработаете. Все-таки я ее оттащила. Я говорю, мама, ты что, с ума сошла? Я говорю, посмотри, сколько здесь этажей-то. Я говорю, здесь что-то не то. А были случаи, что пропадали люди, а потом вот когда находили, когда не находили, что вот съедали их. Все-таки я ее оттащила, а потом в «Ленинградской правде» писали там вот такое. Такие вот эти самые людоедства. Тогда это без суда и следствия сразу их расстреливали. Ну и вот мы прочитали в этой газете, что на этой самой, на Гоголе вот такую открыли эту самую. Чем занимались люди? Ну, там дети пропадали. Мама меня поэтому никогда одну не отпускала. Мы всегда с ней вдвоем ходили.
Блокада, голоса. Воспоминания очевидцев ленинградской блокады. Смотрите на сайте blokada.rf.